Послание апостола Павла к Коринфянам. Первое послание, первая глава, с 26 стиха. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Дорогие братья и сестры, все присутствующие, я также вас поздравляю с праздником сошествия Святого Духа. Поистине, для христиан это величайшее событие. Когда-то там в Евангелии от Иоанна Господь сказал в 14 главе, что вам лучше, если я уйду, лучше. Если я не уйду, утешитель не придет. А вот я пойду, я умолю Отца, и вот Он пошлет вам обещанного этого Духа. Он от меня возьмет, и вот Он вам даст. Он вас научит, Он вас наставит, Он вам напомнит, посмотрите. А почему же лучше, что Христос уходил? Да потому что Христос был ограничен плотью нашей, человеческой, и Он не мог общаться со всем миром, а только с окружающими. Поэтому Он сказал, что Он с вами пребывает, а то в вас будет. Вот какая разница. Давайте не будем делать разницы между действием Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Это все один и тот же Бог. Просто Он является к нам в разных ипостасях. Если Ветхий Завет, может быть, изобилует теми местами, где все патриархи, все имели непосредственное общение как бы с Богом Отцом. Хотя там есть много мест, где напоминается и о Его Сыне. То вот мы уже представители Нового Завета. Теперь мы с Богом общаемся непосредственно, потому что Он теперь поселяется в нас. Разве вы не знаете, что вы храм Бога Живого и что Дух Божий живет в вас? Вот представьте себе, что сделал Господь и почему лучше. Теперь Он разлил Себя по сердцам всех на земле. Поэтому Он сказал в беседе с самарянкой, что вот наступает и настало время, когда истинные поклонники будут поклоняться теперь на всяком месте в Духе. Теперь на всяком месте. Теперь не надо сосредотачивать внимание в храм, как это было раньше, где откуда Бог слышал молитвы через ходатая первосвященника. Теперь каждый из нас может иметь общение с Ним, знаете, в любом месте. Хотя и в Ветхом Завете не исключено было по желанию контактировать с Богом в любом месте. Так Иона, даже находясь в чреве кита, и там он, посмотрите, соединился Духом с Богом и умолял Его, и Господь послал Ему просимое. Ну, хотелось бы сказать, какая же радость христианам? Христианам радость, потому что если бы Он пришел к нам и оставалось бы все, как было в Старом Завете, может быть, мы бы не ощущали большой бы пользы. Но дело в том, что, живя в нас, Он помогает нам преодолевать трудности. То, что нельзя было в Ветхом Завете исполнить, потому что никто не исполнил закон, только один Христос. Теперь Христос, живя в нас, помогает нам исполнять. Теперь посмотрите, заповеди уже не на камне написаны, а на скрижалях нашего сердца. Поэтому мы теперь этот праздник по-особому, потому что третья ипостась Божьего как бы естества объединилась с нами и сделала нас причастниками Божьего естества. Вот теперь мы дети Божии. Он родил нас Духом Своим, Словом Своим, и мы теперь в Нем погружены. Вот это теперь неразрывное единение через приход Духа Святого на землю. Это день рождения Церкви, как вы знаете. Когда-то, представьте себе, там, где строили Вавилонскую башню, Бог видел, что они не перестанут упражняться в этом деле, поэтому Он смешал там языки. То есть Он разрознил людей. Они стали теперь не понимать друг друга. Теперь появилось много национальностей и много наречий. А теперь, когда Господь создает свою семью, после того, как Он совершил все на Голгофе, теперь Он через язык объединяет всех, через это чудо, которое произошло в день Пятидесятницы. Он создает одну семью, и теперь мы один народ, так говорит апостол Павел. Некогда не народ, а ныне народ. Теперь нет привилегии иудеям, потому что написано теперь, во Христе нет ни иудея, ни еллина. Если тогда была привилегия, сейчас только привилегия теоретически, что от них и вышло слово, что им даны законы обетования, законоположение, и слава, и все, от них и Христос. Да, это уже, как говорится, отголосок на прошлое. Но все-таки в итоге мы знаем, что от корня отсечены они за неверие, а мы, как дикая маслина, привились на этом корне. Я хочу сегодня, очень мало времени всегда остается, хочу сегодня сказать, какие действия производит Дух Святой в практике нашей жизни. Вот мы прочитали. «Посмотрите, братья, кто вы». Вот сейчас Слово Божие обращается к каждому из нас, чтобы мы посмотрели уже не на кого-то, а каждый на себя. «Посмотрите, кто вы». Не забывайте, когда Слово Божие призывает или к вниманию, это призыв к активному действию. Если сейчас мы прочитали «посмотрите, кто вы», это не на мимолетный взгляд намек, а это на глубинное исследование себя «посмотрите, кто вы избранные». Немного из вас сильных по плоти, немного благородных, немного. Но Бог избрал ничего не значащее, чтобы посрамить значащее. Немощное мира избрал, чтобы посрамить сильное. Посмотрите, чтобы было так, чтобы не похвалилась ни одна плоть. Вот теперь пусть попробует кто-то похвалиться своим преимуществом, а мы прочитали, чтобы не хвалилась никакая плоть. И вот я хотел сказать, что же было с учениками. Мы знаем, когда Христос начал проповедовать Евангелие, то есть, когда Христос стал благовествовать Царство Божие на земле. Что для этого Он сначала начал делать? Сначала Он собрал себе учеников. Вы знаете, когда кто-то открывает предприятие или производство, он себе выбирает людей, чтобы они были, ну, хотя бы осведомлены с чем, с технологией предприятия, чтобы они знали специфику производства. Вот таких набирает людей и потом открывает какое-то предприятие. И тогда люди, компетентные в этом, понимаете, создают производство. И вот Христос, кого же Он-то избирал? Давайте мы посмотрим, как Он избирал. Если Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея, вот посмотрим, как Он нашел этого Матфея. Представьте себе, это был сборщик налогов. Их называли мытари. Это самые были люди, как говорится, низкого сословия. В народе Божьем, в израильском, их ни за что почитали. В любом суде, где шло какое-то серьезное дело, свидетельство мытарей не имело никакого значения, потому что они в основном были фальсификаторы. Посмотрите, вот эти поработители, оккупанты, они выбирали людей из народа еврейского, которые бы собирали подати и налоги. А никто не хотел обирать свой народ. Поэтому из слоев этих нечистых людей находились желающие, чтобы вот служить вот этим властям, что ли, чужим властям. И вот эти люди, как правило, были нежелаемые. Так вот, представьте себе этот мытарь. Вы знаете, даже отношение Христа к мытарям, посмотрите, когда Христос сказал там, ну, устанавливал как бы церковную дисциплину, Он сказал, если двоих-троих не послушает, то скажи церкви, если церкви не послушает, то да будет он тебе как мытарь. То есть это уже последняя стадия греха, теперь он будет как мытарь, все. Даже это Христос так сказал. Видите, какое было отношение к мытарям. Так, Господи, кого ты берешь? Вот Вот этот, который мутил воду, чтобы ловить рыбку, а ты его берешь для строительства, для созидания Царствия Божия. Что он вообще значит? И какой будет у него авторитет, когда он будет трудиться для тебя? Так можно было бы сказать, что вроде Господь ошибается, избирая вот такого человека, как говорится, прожженного в своей совести до мозга костей. Вы помните, как зашел к мытарям Иисус Христос, к Закхею, и как народ возмутился, смотрите, кому зашел грешному. То есть, если мытарь рядовой был грешный, то уж начальник мытарей, это вообще был из грешников грешник, и поэтому Христос зашел туда, и можете себе представить, как стало сразу в народе недовольство и ропот, и негодование. Вот такое было отношение. И вот Господь его берет. Берет для того, чтобы сделать его строителем Царства Божия. И вот теперь я хотел бы вам сказать, что же этот мытарь? Что он значил до уверования? Что он значил до того, как он облегся силой Божией через сошествие Духа? Что он значил? Ничего. Могло ли у него в жизни потом появиться о себе какое-то мнение, что я вот хоть и мытарь, но Бог во мне что-то увидел особое. Он видел, что я в каком-то там направлении буду действовать там производительно. Ничего не осталось, чем он был мог похвалиться. Это униженный, это ничего не значащий. Бог его избирает, посмотрите. А теперь, когда Господь наделяет силой своих апостолов, в том числе и Матфея, посмотрите, что теперь. Если вам когда-нибудь приходилось видеть Всемирную библиотеку, вот знаете, что там из 200 лучших книг, где собран квинтэссенция, интеллект всего мира, а там есть среди этих книг, есть Евангелие Матфея. О, смотрите, Евангелие некогда этого ничего не значащего мытаря. А теперь посмотрите его Евангелие, 2000 лет. Вот теперь какой неугасимый свет. Посмотрите, он нас ведет теперь от самых яслей и до Голгофы ведет нас. Посмотрите, если волхвов вела какая-то путеводная звезда, то Евангелие Матфея проводит нас от рождения Иисуса Христа, его возрастания, посмотрите, его учение, его необыкновенная жизнь, его необыкновенная смерть, его необыкновенное воскресение, его необыкновенное вознесение. Все это нам описал Матфей. И, казалось бы, одной Евангелие от Матфея вполне достаточно, чтобы приобрести спасение. Вот что делает Господь из ничего не значащего. Ну, вторым можно было бы сказать там, знаете, если уж по апостолам брать, конечно же, навязывается это такая маститая фигура апостола Петра. Вот это был темпераментный ученик, казалось, и Господь вроде удачно выбрал эту кандидату. А удачно ли? Всегда Петр попадал в какой-то конфуз. Везде, где он пытался проявить, может быть, особенности своего ума, обязательно он после переживал какой-то дискомфорт, потому что у него обязательно проявлялось какое-то несочетание с тем, что хочет именно Бог. Посмотрите его вот эти моменты из его жизни. Представьте себе, когда уже Христос начал говорить, что вот так и так вы все от меня отрекетесь, и вот здесь он начинает. Он сразу осмысливает, да, действительно, это народ такой неустойчивый, я их знаю, чуть-чуть их поднадави, и они все действительно отрекутся. Тогда он показывает как бы пальцем и говорит: Господи, если они все, если вот они такие, вот они все, я никогда. И если мне надо и умереть, никогда. О, смотрите. А потом что его? Следствие вызвали по повестке. И вы что, холеным железом пытали, когда шепотом какая-то женщина сказала, и этот из них, и речь его обличает, посмотрите, он говорит, так он и клялся, и божился, клянусь, не знаю этого человека, Бога призываю, свидетели, не знаю его, клянется и божится. Господи, ты ему поручаешь, чтобы он пас овец, чтобы он пас агнцев? Да посмотрите, Как он поддается влиянию обстоятельств. Чуть только сменилось обстоятельство, где еще не грозит буря, а он уже расслабился, а он уже, посмотрите, до отречения готов не знать Иисуса Христа. Как же ты так, посмотрите. И в другом месте, посмотрите, когда апостол Петр много раз, когда Христос стал умывать ноги, о, Петр думает, ну дойдет до меня, я ни за что не позволю. Смотри, это же наш учитель, сколько же он нам величайших истин преподал, а они все позволяют, чтобы, ну какие фигуры они из себя вобрали, до меня дойдет, ни за что не позволю. Пожалуйста, Христос дошел. Моих ног вовек не умоешь. Не умою? Если я не умою ног твоих, ты со мной части не будешь иметь. Опять Петр попал. Ну что делать? Господи, не только ноги, и голову уже все. Все готово. Посмотрите, и таких моментов было. Когда они там на лодке ловили всю ночь рыбу, ничего не поймали, сети мокрые, уже заросли в сетях, все это надо чистить, все надо сушить. А тут там Христос появился, проповедовать начал из его лодки, а потом говорит, отплыви на глубину, ну-ка закинь сеть свою. Вот эту сеть, которая не высохла, которая еще с этими водорослями, да, вот закиньте сеть, вашу сеть сию, закиньте на глубину. Посмотрите, Петр что подумал. Господи, ты действительно там где-то учился у Иосифа плотничать. Ну я же профессиональный рыбак. Я же знаю, где эти косяки ходят. Я же знаю, в какое время ночи ловить-то их. А сейчас ясно, сейчас день такой, и ты заставляешь. Мы всю ночь ловили. А вот, ну ладно, он уже привык к тому, что он часто это переживает, этот фиаско. И он решил, ладно, по слову твоему закину. Закинул. Посмотрите, и лодку одну, и вторую наполнили. Потом видит, что здесь не в сетях дело, а здесь не в знании дело. А здесь, оказывается, дело в чем? Дело в слове Христа, в силе Его слова. Ему поверь Его слово, и посмотри, какое ты чудо будешь переживать. И тогда он затрепетал, он понял, сколько я не возражаю, а Господь проявляет и милость ко мне, и удивлять не перестает меня своими действиями. Поэтому, Господи, выйди от меня, я грешный. Он сразу понял, что он недостоин близости даже Божией, а за его недоверие, за его внутренний вот такой настрой. И вот спрашивается, а стоит ли он быть ведущим народа Божия или быть пасти агнцев и пасти стада Христова. Да на человеческий взгляд ему вообще ничего нельзя доверять. Ничего. А теперь смотрите, какие у него теперь, когда Бог наделил его силою там, уже когда была пятница. А смотрите, что с Петром произошло. Откуда у него все явилось? А вот теперь его спросить, Петр, ты теперь можешь чем-нибудь похвалиться, что тебя за особые заслуги Бог выбрал как бы главным апостолом. Ты можешь похвалиться. Если ты только на любую тему ты начнешь хвалиться, сзади тебя уже крючки такие, которые тебе посадят на свое место за твое прошлое. Поэтому прошлое твое абсолютно не является никакой похвалой в глазах Божьих. А вот то, что ты получаешь при сошествии Духа Святого, вот это и облекаешься силой. Теперь Петр говорит, кого нам больше слушать, вас или Бога? Теперь Петр говорит, когда ему произнесли приговор распять, он говорит, я не достоин, чтобы меня распинали, как Христа, распните меня вниз головою. Вот смотрите, какая, оказывается, приобрела сила. Только чья это сила? У некогда ничего не значащего, у некогда. Вот Бог его делает значащим, посмотрите. Там есть еще Симон Канонит. Что это такое? Зелот. А зелот, это кто такой? Это были законники. Все революции, которые в Израиле начинались, начинались через зелотов. Если у нас говорят, есть такие люди, это рыцари плаща и кинжала, то в Израиле зелоты – это зачинщики всех бунтов. Поэтому они ревнители. Если бы зелоту пришлось бы один на один в темном месте встретиться с Матфеем Мытарем, до Христа еще. Вы знаете, исход был бы один. Зелот бы не оставил жизни этому человеку. Зелот бы уничтожил бы этого Матфея. А теперь Господь их сажает на одну скамейку и объединяет их одним общим делом. Что это такое? Посмотрите, откуда эта сила? И сидит волк, и сидит ягненок, что ли? Это еще страшнее, оказывается. Так вот, что Господь сделал, что они, которые никак не вписывались характерами друг друга и никак не соответствовали призваниям жизненным своим одинаково, а теперь Бог через силу свою, через сошествие Духа делает чудеса, и они теперь будут продолжатели Божии. Они теперь возьмут эстафету из рук Христа и понесут ее всему миру. Вот это спасение, которое дошло и до нас с вами. А там возьмите другие, знаете, там же, может быть, и Иоанн еще брат его Иаков. Уж эти были особо вроде набожные. Мама так в них верила, что прям привела. Ты там в царстве посади одного слева, одного справа. Вот кажется, что уж она-то знала их качество. А посмотрите их у практику. Только Христос расскажет, что ему надлежит быть, пострадать, умереть, уже у них возникает разговор, кто из нас будет больше. Смотрите, сколько претензий учеников было к Иоанну, к Иакову, за то, что они желали быть большими везде. Посмотрите, Христос пришел в селение одно, там не приняли. Вот они, братья Громовы, они проявили себя вот такими метанием громов и молний. Господи, вот там Илья сожег, давай спалим эту деревню. О, вот это внутреннее качество у этих двух братьев. Спалить, не по-нашему, значит спалить все. А вы не знаете, какого вы духа. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Вот можете теперь представить, есть у них возможность похвалиться. Теперь Иоанн, как увидел, как услышал голос на острове там Патмос, упал, все, без чувств, весь дрожит. О, ты герой, ты там призывал и то, а теперь посмотри. Да, теперь Иоанн получил силу Духа Святого, теперь он Христа видит не теми глазами, теперь он задачи Иисуса видит в другом плане. Вот это Христос, а там, может быть, еще апостол Фома. А вы знаете, мы как произносим это имя Фома, у нас всегда такое мнение, что Фома неверный. Вот такой ярлычок мы ему все время, потому что 3,5 года учился там под открытым небесным шатром, у такого учителя учился. А представьте себе, что только Христос исчез, и сразу ему говорят, да мы же его видели воскресшим. Не поверю я пока туда пальца не вложу. О, смотрите, Фома, тебе же надо нести веру. Ты 3,5... Ты видел, Христос мертвых воскрешает? Видел. Ты видел, что он слепым зрение дает? Видел. Ты видел, что он шел по воде? Видел. Ты видел, что он 5000 накормил? Видел. Ты посмотри, что ты не видел? Как он сына Давыда Аинского воскрешал? Ты видел? Какую силу ты в нем не видел, чтобы тебе сразу поставить под сомнение? Ты слышал, что он говорит, мне надлежит 3-й день воскреснуть? Слышал. А почему же ты все эти действия сразу, мгновенно перечеркнул и попал в разряд неверующих? И не только в разряд неверующих, а в разряд он попал единицей ведущих среди неверующих. И такой ярлык некоторые на нем до сих пор держат. О, смотрите, оказывается, если мы бы узнали, что там было с этим Фомою, может быть, мы бы по-другому о нем думали. А почему не было его первую неделю? Все ученики, а его там не было. А почему его не было? Если говорят правильно и повествует о нем, оказывается, он больше всех переживал. Он это, знаете, стиснув свои вот так виски, думал, как же получилось, как же, ведь не должно же было. Ведь мы думали, как говорят, вот он, вот он. Поэтому, когда там собирались, его, посмотрите, переполняли мысли. Вот они в нем создавали бурю такую. И он не мог туда явиться, потому что он больше всех был в отчаянии. Но это не значит, что он был отверженцем Христа. Поэтому он уже переосмыслил, переработал там своем компьютере все и не может быть. По всем естественным законам не может быть воскресения. Посмотрите, он, видите, как оказывается, он тоже был мыслитель. И, может быть, и крупного ранга, раз он так думал. Потому что мы не удивляемся материалистическому мировоззрению. Так вот, теперь представьте себе, является Христос, вложив все, все, что там было, все, что там было наработано, все, что там эти груды, тонны мыслей, все сразу отпадает, как мусор. Господь мой и Бог мой, какие там проверки, какой там, чтобы убедиться, все теперь на своем месте, теперь я вижу, теперь моя вера. Так представьте себе, мы здесь сидящие, даже счастливее того Фомы, потому что Господь ему сказал, ты поверил, потому что увидел, а вот блаженны невидящие, но верующие, представьте себе. А там еще был Иуда. Некоторые прям сразу, как только произносят имя Иуда, сразу это негодный человек, это совсем неподходящий среди апостолов, да? А они все были подходящие. Они тоже так же были, как Иуда, неподходящие и ничего не значащие. Вы знаете, когда Христос выбирал себе, он в равной мере его избрал. Не избрал он его для определенного дела, чтобы он был предателем, а избрал его, чтобы он был служителем, как и все. Поэтому он как на них действовал, чтобы их исправить, так он действовал и на Иуду, чтобы его исправить. Поэтому он дал ему носить этот ящик с этими средствами, потому что этот ящик должен был бы служить как зеркалом. Всякий раз, когда он будет запускать туда руку, он должен бы знать, что Бог видит его, чтобы это соответствовало его воспитанию, чтобы он действительно пришел в нормы, которые Бог от него хотел видеть. А вот он, какой он экономист был. Его не зря выбрали, он видел все обстоятельства, куда они перемещались, что заготовить, насколько заготовить, как распределить средства. Ох, какой он был деловой, оказывается. А здесь она вылила такой. Да это же можно было продать, это же можно было раздать. У него такое суждение. Христос ему сказал, она меня готовит к погребению. Нищих вы всегда возле себя видите, посмотрите. И вот это ему, его совет, который всегда имел должную оценку. А теперь его совет отвергнут. А между прочим, там написано, что и другие, так же, как и он, роптали и говорили. Так вот, он не пережил этого отчаяния, что его совет отвергнут, и он пошел. Может быть, в его уме было, что я посмотрю. Он ведь сколько раз уже грозила ему смерть, он выходил в безопасности. Так и здесь, может быть. Но вот на этот раз, как видите, сатана вложил в его сердце предать, и вот он называется сыном погибели. Итак, все, кого бы мы ни взяли, нет у них такого, как говорится, должного качества, которым бы они сказали бы, а вот меня по заслугам Господь все-таки избрал. И я вот такой-такой, я не прокопченный грешник, я вот такой, я ни вреда там не делал, ничего, некоторые из нас так. А вот теперь нам предлагается, посмотрите, кто вы избранные, посмотрите, теперь палец поверните каждый на себя, посмотрите, кто вы избранные. И нам в заключение сказано, чтобы никто, никакая плоть не похвалилась. Но ведь мы, посмотрите, как умеем друг с другом-то квалифицировать друг друга. Этот да, этот ты такой, а этот был, да его бы там держать, да ему бы сзади сидеть, да ему бы придворником быть, вот у нас, а я-то вот так, я уж прям, как говорится, самый святейший, смотрите, если вы будете себя судить, и я буду себя судить мерками Божьими, если мы подойдем под рентген Божий, то, знаете, мы можем, как Даниил, сказать, что у нас на лицах стыд, а у Бога только правда. Потому что сколько кошмарных преступных мыслей иногда проходит через нашу, в кавычках, священную голову. Потому что помышления плотские – суть смерть. Они закону Божию не подчиняются и не могут. А они находят иногда проходной двор в нашей голове. И это все говорит за то, что наш сосуд иногда наполнил не тем, чем нужно. Поэтому Когда Бог нас раскроет, что у нас внутри, может быть, у нас сменится, может быть, мы меньше будем влюблены в себя, может, мы поймем, из какого рва мы извлечены, может быть, мы увидим наши хромые ноги, как тот Мефифосфей, чтобы потом знать, что нас ничего не значащих он посадил вот за этот царский стол, чтобы мы кушали вот это царское блюдо, чтобы из нас никто не гордился, потому что немного из нас и немощных, то есть и сильных по плоти, но Бог избрал ничего не значащее, чтобы посрамить. Ничего не значащее, запомните, это относится к каждому из нас. А вот теперь, после того, как Дух Святой сошел на нас, посмотрите, кто во Христе теперь что? Новая тварь. А теперь прежнее все ушло. Теперь посмотрите, какой силой Бог нас ничего не значащих наделяет. Сколько я знаю людей, которых зеленый змей держал в плену годами, которые потеряли работу, семью, свою репутацию, все потеряли, втоптаны были в грязь. И как только Господь нашел дорогу к сердцу, посмотрите, как вправил их в золотую оправу, и они теперь... Вот смотрите, украшают наши церкви, теперь они пламенные проповедники, теперь они пламенные молитвенники. Это что, их заслуга? Нет, это Господь из ничего не значащего теперь сделал значащее. И этот день говорит не только о рождении церкви, которая появилась тогда, этот день говорит и о рождении каждого из нас. Говорит этот день. Мы все помним ту встречу с Господом, когда вот Его теплое прикосновение, вот такое небесное, было с нашим сердцем, и как умилялось наше естество, и как мы готовы были поистине каждую секунду, каждое мгновение служить только Господу, а потом немножко так вот обжились чуть-чуть, и теперь у нас начинается появляться иногда самовлюбленность, самопочитание, и мы не против построить Вавилонскую башню своей собственной значимости. А Господь ведь хочет, чтобы никакая плоть не похвалилась. Поэтому кто из вас очень хвалиться хочет, написано, хвалящийся, кем хвалиться? Хвались Господом, потому что в Нем мы все получили. Не тот достоин, написано, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. На эту тему можно было много говорить, но у нас за нами, как Федор Петрович говорит, благодать на благодать. Одни кончаются и мешают выйти другим или выехать. Поэтому мы должны заканчивать наше богослужение. И я прошу вас всех помолиться, только кратко, потому что мы уже перебрали время.